Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь, точнее сказать, немощь противника. Не праздные то были вопросы, и не из любопытства Восков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война – это ведь не просто, кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает. Устав для этого и создан, чтобы голову тебе освободить, чтобы ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника. Но как ни вертел события, Федот Евграфович, как ни перекладывал, одно выходило. Немцы о них ничего не знали. Не знали. Значит, те двое, которых порешил, не дозором были, а разведкой. И фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило. А какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно. Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чуть скользил беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок. И Воскоп шел пока что без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфович часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано, только без легкости, вяло. Так это от пережитого, от свинца над головой. А Галюша не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами. Серое, заострившееся лицо Сони. Полузакрытые мертвые глаза ее и затвердевшие от крови гимнастерка. И две дырочки на груди, узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти. Она физически, до дурноты, ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном. И сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть, и не могла. И это рождал тупой, чугунный ужас. И она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая. Федот Евграфович об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть, одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив. Восков поднял руку, вправо уходил след. Легкий, чуть заметный, на каменных осыпях, тут, на мшаннике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней. «Жди!» — шепнул старшина. Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты. В ложбинке из-под наспех наваленного хвороста чуть проглядывали тела. Восков осторожно сдвинул сушняк. В яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфович присел на корточки, всматриваясь. У верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови отверстие. Волосы коротко стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем. «Пристрелили», — определил старшина. «Свои же, в затылок, раненого добивали. Такой, значит, закон». Плюнул Восков. На мертвых плюнул, хоть и грех это, самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения. Вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет. Человек ведь одно от животных отделяет. Понимание, что человек он, а коли нет понимания этого, зверь. О двух ногах, о двух руках и зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего по отношению к нему не существует. Ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уползет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был. Покуда не поймет этого. Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела. Простая, как жажда. Кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и вызрело в ненависть, вызрело холодную и расчетливую ненависть, без злобы уже. Значит, такой закон учтен. И спокойно еще двух вычел, 12 осталось, дюжина. Вернулся, где четвертак ждала, поймал взгляд ее, и словно оборвалось в нем что-то. Боится, по-плохому боится изнутри, а это хорошо, если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул. «Двоих мы там прищучили, Галя, двоих стало быть, 12 осталось. А это нам не страшно, товарищ боец, это нам, считай, пустяки». Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже, только глядела, в глаза выискивая. «Мужика в таких случаях разозлить надо, мотикнуть от души или по уху съездить. Это Федот Евграфович из личного опыта знал, а вот с этой как быть, не знал. Не было у него такого опыта. И устав по этому поводу тоже ничего не сообщал. Про Павла Корчагина читала когда? Посмотрела на него четвертак это, как на помешанного, но кивнула. И Федот Евграфович приободрился. Читал, значит, а я его, как вот тебя, видел. Да, возили нас отличников, боевой и политической, в город Москву. Ну, там мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи, и с ним встречались. Он не гляди, что пост большой занимает. Простой человек, сердешный, усадил нас, чаем угостил. Как, мол, ребята слушаться? «Ну зачем же вы обманываете? Зачем?» – тихо сказала Галя. «Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего, и не шевелится. И мы ему письма всем техникам писали. Ну, может, другой какой Корчагин?» Совестно стало Воскову, даже в жар кинуло. «А тут еще комар наседает. Вечерний комар, особенный. Ну, может, ошибся, не знаю. Только говорили, что хрустнула впереди ветка». Явно хрустнула под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от подчиненных не хлебал, и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть. «В куст!» — шепнул. «И замри!» В куст сунуть ее успел, ветки оправить. Сам со соседний валун завалился и вовремя. Глянул. Опять двое идут. Но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы на изготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы подвое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры, и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки. Но он-то их видел, а они его нет, и поэтому козырной туз-то был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больней мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было. И Федот Евграфович всем телом в мох впечатывался. И даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставят. Пусть укажут, куда поиск ведут. А там уж он играть начнет. Свой ход сделает. С козырного туза. Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится. Все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Восков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о четвертак не позабывал. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местно срезали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть правда и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться в мхах, до кустарнички, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шугануть из своей родимой до немецкого автомата. Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Камельковой выйти. Конечно, беспокоило эту старшину, но не сказать, чтоб слишком. Девчата обстрелянными были, соображали, что к чему, и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более, что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней. Диверсанты напрямую вышли, оставляя куст, где четвертак пряталась, метрах в 20 левее. Дозоры, что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфович уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял автомат с предохранителя. Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между четвертак и Восковым. И с этого мгновения спины их уже были подставлены охотничьему прищуру старшины. С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну на перерез диверсанта, уже ничего не видя и не соображая. «А-а-а!» Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю. Так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог. Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло. И даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Восков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал, и как бы стал действовать дальше, но за спиной его раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда. Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только главное решил – увести немцев, увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь, уже вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше, от Синухиной гряды, к лесу. Он не видал, попал ли в кого, не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. У шифта последних непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской. Хватит тех, что погибли, по горло хватит, до конца жизни. Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть. Заодно он почти был спокоен. Немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для этого оставалось. И главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой. С оглядкой бегали. Поэтому легко он пока уходил. Пока нарочно дразнил фрицев, злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились и не поняли, что один он здесь, если строго судить. Один. Опять же, туман помогал. Та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходил. Низины словно дымком подергивались. Туман слоился, цеплялся за кусты. И в густом том молоке не то что человек. Полк свободно спрятался. Восков в любой момент мог в облако это нырнуть. И ищи его. Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести, и поэтому нырял в туман так далее, когда уж совсем не в моготу становилось. А потом опять выныривал. «Здрасте, фрицы! Я живой!» А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках случалось, из человека сито решето делали, а тут принесло. Вдосталь, в салочке, со смертью наигрался, но до леса не один добежал. Вся эта компания за ним валилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и замолк. Патроны кончились. Перезарядить нечем было. И так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфович сунул его под валежник и стал отходить налегке, безоружным. Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали. Только щепа летела. Теперь можно было отрываться. Теперь о себе подумать самое время настало. Но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что будь старшина на месте их командира, тоже бы орденов за языка не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню. И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило, в мякоть, пониже локтя. И Федот Евграфович в попыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло, не сильно, но густо, пуля вену тронула. Похолодел Восков, с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть. Тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось – к болотам отходить. Ног не жалея. Все он вложил в этот бег, без остатка. Сердце уж в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что пять их осталось. Да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями. Как через болото до острова брел, начисто из головы выскочил. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился. Трясло его, било, зубы пересчитывая, и рука ныла. Ломило ее. От сырости, что ли? Сколь времени он тут лежал, Федот Евграфович вспомнить не мог. Выходило немало, потому что тишина вокруг стояла мертвой. Немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел. И от мокрятки той пробирала Воскова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла. Рука аж до плеча в грязи болотной была. Дырку, видать, залепила, и старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что, по счастью, в кармане оказался, и огляделся. За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало с полохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке. И Федот Евграфович, трясясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться. С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось. Как Восков не вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая. Но вероятность этого совсем уж была невелика. По их понятиям, болото непроходимым было. И значит, старшина Восков давно для них утопленник. А в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфович особо не глядел. В той стороне опасности никаких не было. В той стороне, наоборот, жизнь была. Спирт и полкружечки, яишенка с салом, да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна. Но помощь оттуда что-то не шла, да и не шла. И поэтому он все-таки туда поглядывал. Чернело там что-то. А что чернело, не мог старшина разобрать. Вмиг какой-то, даже дойдя до пятна этого, хотел посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался, расцвело уже достаточно. И понял он, что чернеет в болотной топе. И понял, и сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось теперь 5 вырубленных им слег. 5. Значит, боец Бричкина полезла в топь эту, трижды клятую, без опоры. И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось. Даже надежд, что помощь придет. И вспомнил вдруг Восков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча. Растопыренные глаза Лизы Бричкиной, четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал. Не дошла, значит, Бричкина. Глухо проплыл над болотом хриплый простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут в гиблом этом месте. И старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу. Думал о Камельковой и Осяниной, надеялся, что живы. И еще думал о том, что всего оружия у него один наган на боку. Оставь тут диверсанты хоть одного человека. Лежать бы старшине Воскову носом в гниль, пока не истлеет. С 2 шагов могли его снять, потому что шел он грудью на берег, и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили. И Федот Евграфович без всяких помех до протоки знакомый добрался, помылся кое-как и напился в волю. А потом листок в кармане отыскал, скрутил из сухого мха цигарку, раздул Катюшу и закурил. Теперь можно было и подумать. Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну. Хоть и выбил верных 25% противника, проиграл, потому что не смог сдержать немца, что потерял ровнёхонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать теперь диверсантов. Горько было Воскову. То ли от голода, то ли от вонючей цигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы. Только жалили. А взятка не давали. Конечно, к своим надо было добираться. 2 остались у него девчонки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен был он, как командир, сразу 2 ответа подготовить, что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось. Сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть. Вчера в беготне немцы топали как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфович шел по ним, как по карте, разбирался, что к чему, и считал. И по счету этому выходило, что немцев бегало за ним никак не более 10. То ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда. Так по следам выбрался он на опушку, откуда опять распахнулись и вопь озера, и Синюхина гряда, и кустарнички с сосничком, что уходили правее. Тут Федот Евграфович ненадолго остановился, чтобы посмотреться, но никого, ни своих, ни чужих, заметить не смог. Покой лежал перед ним, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и 2 русские девчонки с 3 линейками в обнимку. Как ни заманчиво было девчат в каменьях тех отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя ему было собой рисковать, никак нельзя, потому что при всей горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях, и война для него на этом кончиться не могла. И, наглядевшись на простор и безмятежность, Федот Евграфович снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера. Тут расчет прост был. Как задачка на вычитании. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночи белыми были, соваться в неясность им было несподручно. Ждать им следовало до рассвета. А ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болото. Потому-то и потянул Федот Евграфович от знакомых каменьев перешейка в неизвестные места. Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали. И по щебету их Федот Евграфович понимал, что людей поблизости нет. Так пробирался он долго. Стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нету. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственным охотничьим засомневался. Только стал, чтоб обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил, вылетел на полянку и, не чуя воскова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспуганный заяц был, и вспуганный людьми, которых знал мало, и потому любопытничал. И старшина совсем как заяц уши навострил, и стал туда же глядеть. Однако, как он не вглядывался, как не слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфовича прошибла, а он все стоял и стоял. Потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам, и потому тихонько, тенью скользящей, двинулся туда, куда этот заяц глядел. Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где покрытое. Восков шагнул, не дыша, отвел рукой кусты и уперся в древнюю замшелую стену, въехавшей в землю избы. «Легонтов скит», — понял старшина. Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую травою дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынув наган и, дозвонно вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву, не высохший след на ступеньке, и понял, что дверь эту сорвали не более часу назад. «Зачем?» — спрашивалось. Не из любознательности же немцы дверь в запрошенном скиту выломали. Значит, так было нужно. Значит, убежище искали. Может, раненые у них имелись? Может, спрятать, что требовалось? Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтобы след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер. И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все 12. 11 поклажу несли, взрывчатка, определил старшина, а 12 сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту. Жрали комары Воскова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, ногам в кулаке тиская. Все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то он знал 8 фраз из разговорника, да и то, если их русский произносил, нараспев. Но гадать не понадобилось. Старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом. Наконец-то Восков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время. Немцы не по ягодке к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера кренделя выписывать, и упорно целились в перемычку, и шли туда сейчас налегке, брешь нащупывать. Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало – оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться. 2 автомата в этой избе сейчас было, за дверью, скособоченной. Целых 2. Богатство. А как взять это богатство, Восков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи с простреленной рукой расчета не было. И потому Федот Евграфович, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет. И дождался. Вылез диверсант этот, с распухшей от комаров рожей, на верную свою гибель. Пить им там, что ли, захотелось? Вылез осторожно, с автоматом под рукой и 2 флягами у пояс. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от стены и к колодцу направился. И тогда Восков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него. Хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола. В щели перекошенной двери и замер. Второй, тот, раненый, прикрывал своего, все видел и бежал. И бежать к колодцу значило получить пулю. Похолодел Восков. Даст сейчас подбитый этот очередь. Просто так в воздух, гулкую, тревожную, и все. Вмиг притопают немцы, прочешут лец, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь. Только не стрелял что-то этот немец, а ждал чего-то. Водил стволом настороженно и не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал, ждал. Чего ждал? И понял вдруг Восков. Все понял. Себя спасает шкура фашистская. Наплевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что козером ушли. Он сейчас только о том думает, чтоб внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится, как бы втихую отлежаться за бревнами, в обхват толщиной. Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула. Совсем не героем. И поняв это, старшина вздохнул с облегчением. Сунув наган в кобуру, Федотий Евграфович осторожно отполз назад. Быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел. И старшина спокойно подполз к нему, снял автомат, сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес. Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходилось, и он рисковал. И пронесло. Вломился в сосничок, чтоб гряде вел, и тогда только отдышался. Здесь свои места были, брюхом исползаны. Здесь где-то девчата его прятались, если не подались на восток. Но хоть и видел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федоте Евграфовичу, что выполнили они приказ его слово в слово. Не верилось и не хотелось верить. Тут он передохнул, послушал, не слышно ли где немцев, и осторожно двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда все еще живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной. Все-таки отошли они. Недалеко, правда, за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федотий Евграфович про это не подумал. И не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался. Совсем один, с пробитой рукой. И тоска, такая тоска тут на него навалилась. Так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтоб напиться, шепот услышал. «Федот Евграфович!» И крик следом. «Федот Евграфович! Товарищ старшина!» Голову вздернул, а они через речку бегут, прямо по воде, юбок не подобрав. Кинулся к ним, тут в воде и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют грязного, потного, небритого. «Ну что вы, девчата, ну что вы!» И сам чуть слезы сдержал. Совсем уж с ресниц слезали, а слаб видно. Обнял девчат своих за плечи. Да так они втроем и пошли на ту сторону. А Камелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить. «Эх, девчонки вы мои, девчоночки, съели-то хоть кусочек, спали-то хоть в полглазика?» «Не хотелось, товарищ старшина. Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите, или Федей, как мама не звала». В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Восков сразу к Сидору своему кинулся. Только развязывать стал, Женя спросила. «А Галка?» Тихо спросила, неуверенно. Поняли они уж все, просто уточнение требовалось. Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Налил в три кружки, хлеба наломал, сало нарезал, роздал бойцам и поднял кружку. Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противнику кружим. Сутки! И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренок наших. Там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости. Бывает горе, что косматая медведица навалится, рвет, терзает, света не взвидишь, а отвалит и ничего. Вроде можно дышать, жить, действовать, как не было. А бывает пустячок, оплошность, мелочь. Но за собой мелочь это такое тянет, что не дай бог никому. Вот такой пустячок. Восков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться станет. Весь сидр свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал. Нету, пропали. Запал для второй гранаты и патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала, просто кусок железа. Не мой кусок, как булыжник. Нету у нас теперь артиллерии, девоньки. С улыбкой сказал, чтоб не расстраивались. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли. Ничего, Федот, отобьемся. Это Камелькова сказала, чуть на имя не споткнувшись, и покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть. Отстреливаться. Три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься. Как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка. «Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издаля не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат прибереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?» «Поняла, Федот». И это запнулся. Усмехнулся Восков. «Феде, наверное, проще будет. Имечко у меня не круглое, конечно. Ну уж, какое есть». Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Втрое они осторожность умножили, и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали, и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты, угрозы эту почувствовав, долго к воде не совались, хоть и мелькали в кустах, на той стороне. У широкого плеса Федот Евграфович девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав, а на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Камелькова собственным телом фрицев остановил. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтобы вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Восков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять лишь тогда, когда фрицы полезут в воду, а до этого и дышать через раз, чтоб птицы не замолкали. Все под рукой было, все приготовлено. Патроны загодя в каналы стволов досланы, и винтовки с предохранителей сняты, чтоб до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб. А там... На той стороне все наоборот было. И птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфович примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть. Но первый выстрел не ему сделать довелось. И хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул. Выстрел, он всегда неожиданный, всегда вдруг. Слева он ударил, ниже, по течению, а за ним еще и еще. Восков глянул. На плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад, и пули вокруг него щелкали и не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику. Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и старшина совсем уж было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя, сквозь кусты к берегу той стороны, сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфович взял автомат. И только нажал крючок, напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой. Одно знал Восков в этом бою – не отступать, не отдавать немцу, ни клочка на этом берегу, как ни тяжело, как ни безнадежно держать. Держать эту позицию, а то сомнут, и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась. Словно именно он, Федот Евграфович Восков, был сейчас ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого. Лишь он враг до России. Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом. Бьют еще винтовочки или нет? Бьют, значит живы. Значит держат свой фронт, свою Россию. Держат. И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить. Потому что немцы вести затяжной бой с противником не могли, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось. Карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла. Да так ловко, что он заметить не успел. Подшипли кого. Втянулась в кусты. Постреляли для острастки. И снова замерли. И лишь дымок еще висел над водой. Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуту должен был выйти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось. Но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти, скорее всего, выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в речку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай, оставить кого-либо из девчат. Не успел Восков своей диспозиции додумать, шаги за спиной помешали. Оглянулся. Камелькова прямиком сквозь кусты ломит. «Пригнись! Скорее, Рита!» «Что, Рита?» — не стал Федот Евграфович спрашивать. По глазам понял. Схватил оружие. Раньше Камельковой там мчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь. «Чем?» — только спросил Восков. «Граната». Положил Риту на спину, за руки взял, не хотел принимать, боли боялась. Отстранил, мягко и понял, что все. Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все, и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень. «Тряпок!» — крикнул. «Белье давай!» Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое. «Да не шелк! Льняное давай!» «Нету!» «А, леший!» — метнулся к Сидору, начал развязывать, затянул как на грех. «Немцы!» — одними губами сказала Рита. «Где немцы?» Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь. Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать, не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшие, зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив. Сквозь черную кровь вздрагивали сизые внутренности. Наложил сверху рубаху, стал бинтовать. «Ничего, Рит, ничего. Он поверху прошел, кишки целые, заживет». Полоснула от берега очередь и снова застучала все кругом, посыпалась листва, а Восков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови. «Иди, туда иди», — с трудом сказал Рита. «Женька там». Рядом прошла очередь, не поверху, по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре. Немцы перешли реку. А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Восков понял, что Камелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех. Еще где-то мелькнул диверсант и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом, и каждая секунда могла оказаться последней. Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми искусанными губами. Хотел винтовку прихватить, не смог, и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой, ноющей, зубной болью левой руки. Остались под сосною вещь-мешки. Винтовки, скатки, да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое. Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив. Но подаренной матерью, перед самой войной гарнитуры, упорно таскала в армейских вещмешках, хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности. Особенно одна комбинашка была, с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул. «Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься?» «На вечер», — гордо сказала Женька, хоть и знала, что он имел в виду совсем другое. Они хорошо друг друга понимали. «На кабанов пойдешь со мной?» «Не пущу!» – пугалась мать. «С ума сошел! Девочку на охоту таскать!» «Пусть привыкает!» – смеялся отец. «Дочка красного командира ничего не должна бояться!» И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку, а еще танцевала на вечерах цыганочку и матчиш, пела под гитару и крутила романы с затянутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы. Не влюблялась. «Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила?» – докладывает мне сегодня. «Товарищ генерал, врешь ты все, папка». Счастливое было время, веселое. А мать все хмурилась да вздыхала. Взрослая девушка, барышня уже, как в старину говорили, а ведет себя. Непонятно ведет. То тир, лошади да мотоцикл, то танцульки до зари, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами, да письма в стихах. «Женечка, ну нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городе говорят?» «Пусть болтают, мамочка. Говорят, что тебя с полковником Лужином несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно?» «Нужен мне Лужин!» Женька передергивала плечами и убегала. А Лужин был красив, таинственен и героичен. За Холхенгол имел орден Красного Знамени, за финскую звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась. Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил. Пригрел. Ну и не то, чтобы воспользовался беззащитностью. Прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора. Нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо. Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осянины, ни на мгновение не сомневалась, что все кончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно. Неправдоподобно было умирать в 19 лет. А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву. И она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убегать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добили ее в упор. А потом долго смотрели на ее гордое и прекрасное лицо. Рита знала, что раны ее смертельны, и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было. Только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя. И Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам. Восков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре вдруг затихло. И Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов. Просто по лицу текли слезы. Она поняла, что Женьки больше нет. А потом и слезы пропали, отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная, черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее. Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери. И Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь. Вскоре вернулся Восков, разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь. Женя погибла. Он кивнул, потом сказал, мешков наших нет, ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где. Женя сразу... умерла. Сразу, сказал он. И она почувствовала, что он говорит неправду. Они ушли. За взрывчаткой видно. Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд. Выкрикнул вдруг. Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой. Меня еще повалить надо. Он замолчал, стиснув зубы, закачался. Баюкая руку. Болит. Здесь у меня болит. Он ткнул в грудь. Здесь свербит, Рита. Так свербит. Положил ведь я вас, всех, всех пятерых положил. А за что? За десяток принцев? Ну, зачем так? Все же понятно. Война. Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось. Почему я принцев этих дальше не пустил? Почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят? Что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили? А сами целехонькие? Дорогу Кировскую берегли. Да Беломорский канал. Да там ведь тоже поди охрана. Там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат. Да старшина с наганом. Не надо, тихо сказала она. Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал. Да, Восков тяжело вздохнул, помолчал. Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся и концы нам. Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом. Возьми, два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним. Погоди. Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытые ветвями неба. Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, 3 годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет. А отец мой без вести пропал. Не тревожься, Рита. Понял я. Все. Спасибо тебе. Она улыбнулась бесцветными губами. Просьбу мою последнюю выполнишь? Нет, сказал он. Бессмысленно это. Все равно ведь умру. Только намучаюсь. Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся. Поцелуй меня, вдруг сказала она. Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами. Колючий. Еле слышно сказала она, закрыв глаза. Иди, завали меня ветками и иди. По серым проваленным щекам ее медленно текли слезы. Федот Евграфович тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту ветками и быстро зашагал к речке навстречу немцам. В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната, единственное его оружие. Он скорее почувствовал, чем расслышал этот слабый, утонувший в ветвях выстрел, замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад к огромной, вывороченной еле. Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое отверстие. И Восков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала. Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла накатами. И Камелькова он схоронил плохо. Плохо. И все время думал об этом и жалел. И шептал пересохшими губами. Прости, Женечка, прости. Покачиваясь и отступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке намертво был зажат наган с последним патроном. И он хотел сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались. И чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил. Только боль во всем теле. Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в низинах. Ветерок сник. И комары тучи висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро. И он все время шептал что-то. И горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они им. Не стреляли. Хотя шел он грозно и открыто. И искал этой встречи. Пора было кончать эту войну. Пора было ставить точку. И последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана. Правда, была еще граната. Без взрывателя. Кусок железа. И спроси, для чего он таскает этот кусок, он бы не ответил. Просто так таскал, по старшинской привычке, беречь военное имущество. У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было. Он уже миновал сосничок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонте, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда. Но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты. В сотни метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Восков прошел беззвучно и невесомо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц. В кустах у поляны он замер и долго стоял, не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покатившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И когда от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой. Он шел к нему долго, бесконечно долго, медленно, как во сне, поднимал ногу. Невесомо опускал ее на землю и не переступал, переливал тяжесть по капле, чтоб не скрипнула ни одна веточка. В этом странном птичьем танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового, и еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел, поплыл и в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давно уже сунул в кобуру ногам, держал в правой руке нож сейчас и, чувствуя тяжелый запах чужого тела медленно, по миллиметру, заносил финку для одного, единственного, решающего удара. И еще копил силы. Их было мало. Очень мало. А левая рука уже ничем не могла помочь. Он все вложил в этот удар. Все. До последней капли. А немец почти не вскрикнул. Только странно. Тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул в скособоченную дверь, прыжком влетел в избу. «Хэндэхох!» А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал. В угол метнулся. К оружию. Но Восков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок. Немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал. «Лягайт! Лягайт! Лягайт!» И ругался черными словами. Самыми черными. Какие знал. Нет, ни крика они испугались, ни гранаты, которые размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что он один он, на много верст, один-одинешенек. И не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли, мордами вниз, как велел. Все четверо легли, пятый, прыткий самый, уж на том свете числился. И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали. А последнего Федот Евграфович лично связал и заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу. Он трясся в ознобе и смеялся сквозь эти слезы и кричал. «Что? Взяли? Взяли, да? 5 девчат, Пять девочек было. Всего. Всего пятеро. Они прошли, вы никуда и не прошли. И сдохнете здесь. Все сдохнете. Лично каждого убью. Лично. Даже если начальство помилует. А там пусть судят меня. Пусть судят. А рука ныла. Так ныло, что горело все в нем. И мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять. И цеплялся за него. Из последних силенок цеплялся. Тот последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины. Болтались из стороны в сторону. Потому что шатало Воскова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин. И он об одном только думал. Успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело. И боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал. Обессилел, видно, в конец. И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил. Когда окликнули их, и когда понял он, что навстречу идут свои. Русские. Эпилог. «Привет, старик. Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская. Давай, старик, цыгань отпуск, и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а там хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов! Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан. Седой, коренастый, без руки. И с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федоровичем. Представляешь? А своего старика он именует Пасконно и Домотканно. Тятей. Что-то они тут стали разыскивать. Я не вникал. Вчера не успел дописать. Кончаю утром. Здесь, оказывается, тоже воевали. Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете. Альберт Федотович и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу. Она за речкой, в лицу. Отец капитана нашел ее. По каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и не решился. А зори-то здесь тихие-тихие. Только сегодня. Разглядел.